эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 21 час, в Сухуми Цхинвали 20:00, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Новый закон о средствах массовой информации в Азербайджане. Что нового он принес? Выселение вайнахов в 1944 году и сожжение около 700 нетранспортабельных чеченцев в колхозной конюшне. Почему последняя книга Анатолия Собчака о Сталине была издана только через 15 лет после его смерти? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые с пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Харькове объявлена антитеррористическая операция. США в ближайшее время примут решение о новых санкциях против России. В Женеве новый раунд переговоров по иранской ядерной программе. В Харькове объявлена антитеррористическая операция после произошедшего в городе взрыва во время марша достоинства. Служба безопасности Украины сообщает о задержании подозреваемых в причастности ко взрыву. Прокуратура Харькова возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт». Жертвами взрыва в Харькове, по данным МВД Украины, стали 2 человека, 15 ранены. Ранее в областной прокуратуре сообщали о 3 погибших. Марша достоинства в память о погибших на Майдане год назад активистов проходит сегодня в нескольких городах Украины. В Киеве на акцию приехали лидеры Литвы, Латвии, Польши, Германии, Грузии, Молдавии, Словакии и президент Европейского Союза. Ровно год назад, 22 февраля 2014 года, Верховная Рада Украины отстранила от власти бывшего президента Виктора Януковича. Это стало результатом массовых акций протеста против решения бывших украинских властей приостановить подготовку к подписанию соглашения о ассоциации с Евросоюзом. Жертвами противостояния сторонников Евромайдана с подконтрольными тогдашним властям спецслужбами стали более 100 человек. Командование украинской армии и представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявляют о начале отвода тяжелых вооружений от линии ведения боевых действий в Донбассе. По словам руководителя группы украинских военных в совместном центре по контролю режима прекращения огня Петра Каноника, план о отводе вооружений был подписан сепаратистами накануне вечером. Однако, как сообщает командование украинской армии, минувшей ночью сепаратисты 12 раз обстреляли позиции правительственных войск. Боевые действия продолжаются у поселков Пески, Водяное, Тоненькое и города Авдеевка Донецкой области. Утром сепаратисты атаковали украинских военных у села Широкино под Мариуполем. Ранее корреспондент «Радио Свобода» сообщил, что военнослужащие ждут контрнаступления в этом регионе после того, как они отодвинули линию фронта от города. В субботу стало известно, что в обмен на 52 сепаратиста из плена были освобождены 139 украинских военных. С момента подписания Минских договоренностей от 12 февраля это первый крупный обмен пленными между сторонами конфликта.
Эхо Кавказа. Новости.
Госсекретарь США Джон Керри объявил о намерении президента США Барака Обамы в ближайшие дни провести оценку событий на востоке Украины. Будет рассмотрена возможность введения новых санкций против Москвы и принято решение о поставках вооружений Украине для борьбы с пророссийскими сепаратистами. Выступая в Лондоне после переговоров с министром иностранных дел Великобритании Филиппом Хаммондом, Керри заявил, что американские представители провели серьезные обсуждения с европейскими союзниками. По словам госсекретаря США, дополнительные шаги будут предприняты в ответ на нарушение соглашения о прекращении огня, подписанного в Минске на прошлой неделе. Керри заявил, что Россия участвует в абсолютно наглом и циничном процессе в течение последних дней, когда сепаратисты захватили украинский город Дебальцево, несмотря на договоренность о прекращении огня. По сведениям украинских властей, сепаратисты наращивают силы. Украинская армия готовится к возможному наступлению сепаратистов на Мариуполь. Россия ждет официальных заявлений правительства Франции о ситуации с поставкой вертолета-носца «Мистраль». Об этом заявил в эфире радиостанции «Русская служба новостей» замминистра обороны Юрий Борисов. По его словам, Россия согласна на любой исход в данной ситуации. Министерство обороны беспокоит вопрос о возвращении аванса в размере около 1 миллиарда евро, заявил Борисов. Он отметил, что процедура расторжения контракта прописана в межправительственном соглашении. Но России необходимо официальное заявление французской стороны о непоставке «Мистраля», чтобы приступить к ней. В конце прошлого года Париж приостановил выполнение договора из-за участия Москвы в дестабилизации ситуации на востоке Украины. По условиям контракта стоимостью 1 миллиард 200 миллионов евро, подписанного в 2011 году, Франция обязалась поставить России вертолета-носец «Владивосток» до конца октября прошлого года. Второй военный корабль «Севастополь» должен поступить на вооружение российского Черноморского флота в этом году. Госсекретарь США Джон Керри сегодня начинает двухдневные переговоры с иранской делегацией по вопросу о развитии иранской ядерной программы. Перед началом переговоров госсекретарь США заявил, что между сторонами сохраняется значительное разногласие. Керри предупредил, что президент США Барак Обама готов распорядиться о прекращении переговоров, если Тегеран не представит доказательств исключительно мирной направленности иранской ядерной программы. Открывающиеся в Женеве переговоры должны привести к устранению разногласий в преддверии запланированного на 31 марта подписания основополагающего соглашения между Ираном и западными партнерами. Иранскую делегацию на женевских переговорах возглавляет министр иностранных дел Джавад Зариф. С американской стороны впервые участвует министр энергетики США и группа технических экспертов.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». У нас сегодня весь Кавказ, и мы расскажем о главных событиях на Кавказе. У микрофона Амина Умарова. Переходим к подробностям событий.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон, который его правительству облегчает закрытие средств массовой информации, особенно имеющих иностранное финансирование. И в соответствии с этими изменениями в законе о средствах массовой информации, значит, любое издание, газета, радио, которое получает финансирование из-за рубежа, если признается виновным в клевете более чем дважды в год, может быть закрыто решением суда. Что значит клевета по версии азербайджанского правительства? С этим вопросом мы обратились к председателю Объединения журналистов Азербайджана Енине Сил, новое поколение, Арифу Алиеву.
Там речь идет о том, что он подписал изменения в закон о доступе к информации. То есть это другой закон. Хотя 16 декабря прошлого года, да, парламент принял изменения в закон о средствах массовой информации, которые касались названия средств массовой информации. Они не должны дублировать названия друг друга или быть похожими. Второе – это то, что средства массовой информации, которые дважды были предупреждены в судебном порядке, могут быть закрыты. И раньше было трижды. Третье касалось иностранного финансирования средств массовой информации.
Чем вызвана необходимость вот этого нового закона?
Честно говоря, я думаю, что или парламент давно не рассматривал закон о средствах массовой информации и соскучился, поэтому, или же это чисто попытка сказать психологическое давление, потому что в той или иной форме возможности регулировать эти вопросы у правительства было. И если мы будем уже, скажем, вникать в суть, то, несмотря на то, что, например, в законе давно есть норма о том, что трижды предупрежденные судом в течение года газета или СМИ может быть закрыта, эта норма ни разу не применялась. И в том числе с иностранным финансированием никогда этот вопрос, вот так, чтобы довести дело до наказания, до закрытия средств массовой информации, не ставится. То есть эти нормы в той или иной форме так присутствовали в этом или в других законах, но ни разу не применялись. Они лежали себе и лежали. И даже после поднятия этого вопроса, после изменения законодательства, пока нет такой информации или такого желания, что вот-вот собираются тут же это применять. Я думаю, это больше работало в наказании психологическое давление на журналистов, которые, честно говоря, журналисты, конечно, очень серьезно испытывают.
Вы сказали, что это было больше как психологическое давление, но закон был принят парламентом 16 декабря 2014 года, а уже через 10 дней, как парламент одобрил поправки, следователи, вооруженные полицейские, ворвались в бюро «Радио Свобода» в Баку и конфисковали компьютеры. Неприятности у них продолжаются до сих пор, бюро закрыто. Это разве можно назвать психологическим давлением?
Нет, и дело в том, что, значит, конфискация, обыски в редакциях и так далее, они происходили и до этого, и не имеют к данной поправке никакого отношения. За последние 2 года эти обыски были проведены и в газете «Бизиньол», и в редакции сайта «Модератор», и мы помним последний случай с Ралфом Мирзадыровым в редакции «Зеркало» и так далее. Так что напрямую связать, я думаю, что это было бы не совсем правильно. Были эти изменения или не были бы эти изменения, все равно эти явления, к сожалению, происходили и происходят. В данном случае речь идет, если мы будем говорить чисто о изменениях в законе, конечно, они несут ограниченный характер. И вообще, практически все изменения, которые за последние 2 года были внесены в закон о средствах массовой информации, они, я бы назвал их, каждый из них, шагом назад. Или шажком назад. Может быть, это не очень сильно влияет на ситуацию, но общий фон, конечно, это сдает. В данном же случае, вот последний пункт, да, который, на котором больше акцентируется внимание, это незаконное финансирование средств массовой информации из-за рубежа. Я думаю, что проблема с бюро Азатлых – это не проблема финансирования из-за рубежа, изнутри и так далее. Это, скорее всего, вопрос раздражения вызывает контент. Не деньги, а контент Азатлыга и в заявлениях руководства Азатлых, в том числе президента Азатлых, это понимание чувствовалось. Я помню фразу, где говорилось, что это месть за критические позиции, критические выступления и так далее. Я думаю, что здесь это не вопрос закона, а скорее всего проблема применения закона на практике, которая очень часто слишком вольно интерпретируется исполнительными органами и применяется.
С нами из Баку по телефонной связи беседовал председатель Объединения журналистов Азербайджана «Енина сил. Новое поколение» Ариф Алиев.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас из Чечни только хорошие новости Александра Черкасова.
Из Чечни только хорошие новости. 20-15 лет назад здесь гремели бои, но теперь некогда мятежная республика замерена. Вот и Сергей Меликов, президентский полпред в Южном федеральном округе, это отметил. Прибывший в Грозный генерал-лейтенант, ранее служивший в разведотделе Северо-Кавказского округа внутренних войск и воевавший тут в Первую Чеченскую, наверное, знает, о чем говорит. Меликов заявил, что удовлетворен быстрым восстановлением дома печати и школы номер 20, разрушенных при нападении боевиков 4 декабря. 19 февраля вместе с главой Чечни полпред возложил цветы к памятнику советскому солдату на братской могиле воинов Красной Армии, погибших при обороне Кавказа, и отметил идеальное состояние монумента. Об этом пишет на своей странице в Инстаграм Рамзан Кадыров. На официальном портале главы и правительства Чеченской Республики указано, что в программе визита Меликова участие в заседании Совета по молодежной политике при полпреде, посещение ряда объектов в Грозном и районах. В ходе заседания этого самого Совета по молодежной политике полпред сообщил собравшимся, что экскурсия по городу Грозный и его достопримечательностям оставила у него яркие впечатления. Вот они, хорошие новости. Впрочем, если судить не по словам военного, который умеет молчать о главном, а обратиться к статистике, она ведь тоже, вот сайт «Кавказский узел» опубликовал свои подсчеты числа жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе за 5 лет. Получается, что за 2010-2014 годы жертвами конфликта стали, то есть были убиты или ранены, 5816 человек. При этом Чечня не только не была самой горячей точкой, лидерство в этом печальном зачете держит Дагестан, но и до позапрошлого года уступала даже Ингушетии. Повторю, речь идет не о лукавой ведомственной статистике, но о независимых подсчетах, сделанных неправительственными организациями, которые наше государство не жалует. Но никто и не думает останавливаться на этом. А кое благолепие охраняют от атаки со всех сторон, в том числе и из киберпространства. 17 февраля Ленинский районный суд Грозного удовлетворил иск прокуратуры Чечни об ограничении доступа к 85 страницам социальной сети ВКонтакте из-за размещенных на них материалов экстремистского содержания и карикатур на пророка Мухаммада. Прокуратура Чечни подала этот иск 26 января. Среди материалов, опубликованных на этих страницах, были карикатуры из французского сатирического журнала «Шарли Эбдо», редакцию которого расстреляли 7 января. Чистоту внутреннего мира жителей Чечни блюдет сам глава республики. Он нашел время встретиться с несколькими десятками специально отловленных аптечных наркоманов, дабы на их примере под телекамеры обличить порог. Казалось бы, чего еще желать, если даже эта сфера под неусыпным личным контролем? Только если все так хорошо, то почему перед визитом полпреда Меликова в Грозном было введено усиление, и силовики задерживали десятки молодых людей? Благополучие получается усиленного, строгого, особого режима. И гарантия этого благополучия существует, лишь пока этот режим крепок. О том, что может случиться при его ослаблении, лучше не думать. Равно как и о цене, уже заплаченной за эту стабильность, и о той, что приходится платить каждый день. А пока из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
71 год назад, 23 февраля, в коммунистический праздник День Советской Армии, спешно и оперативно были выселены вайнахи, чеченцы и ингуши. Незадолго до этого по всем домам вайнахов были расквартированы солдаты, чтобы с их помощью выселить народ. По селениям ходили слухи, что вайнахов будут выселять из родных мест, но большая часть людей не верила слухам. Вторая мировая война еще была в активной фазе. Большинство мужчин не было дома. Они воевали на фронтах, в рядах Красной армии. Операция по выселению называлась «Чечевица». Нетранспортабельных и больных расстреливали и сжигали. Большая трагедия произошла в высокогорном селении Хайбах, откуда зимой невозможно было вывести сотни людей. Около 700 чеченцев, немощных стариков, женщин и детей – закрыли в колхозной конюшне и подожгли по приказу вышестоящего руководства Советского Союза. Дважды пытались представители власти Чеченской Республики провести расследование этого страшного преступления, но до конца так и не довелось расследовать дело. Теперь же чеченцы даже не могут в этот день скорби, 23 февраля, помянуть предков, которые погибли от голода, холода и лишений. Чеченцам позволено скорбить исключительно в день смерти Ахмад-Хаджи Кадырова, который поминается 10 мая. Половина вайнахов погибла только по дороге в Среднюю Азию. В прошлом году на 70-летие депортации в Грозном провели очень скромную конференцию писателей и историков. Организаторы Руслана Кутаева обвинили по ложной статье и отправили в места заключения на 4 года. Гаев Саламат, бывший учитель, ныне пенсионер, потерял в Хайбахе больше десятка родственников. Он является одним из авторов единственной книги о Хайбахе. «Хайбах. Следствие продолжается». В канун годовщины выселения мы поговорили с ним о печальных событиях прошлого столетия.
Мне во время депортации было 5 лет. После депортации всех чеченцев и ингушей мы еще находились в горах на протяжении 6 месяцев в бегах. И нас Богом спасло от того, что сюда опять пригласили правительство Советского Союза, таких известных шейхов, чтобы привлечь этих людей из гор. Мы там попрятались в пещерах и прочее. У матери на руках было 4 детей. Мне было 5 лет, младшему было 3 года, старшему брату 7, сестре 10 лет. Она нас прятала на протяжении 6 месяцев. А там преследовали НКВДшники, как того увидеть живого, они просто расстреливали. И вот после нескольких месяцев привели из Казахстана Яндарова Абдухамида, шейха Аршанова Баудина и шейха Сойп-Моли Шелинского, сына Аббаса. Вот они эти горы распределили между собой, правительство распределили между Аргуном и Гихи рекой. Да отдали Яндарову за рекой Дихи до Ингушетии, Арсану Баудину. От Аргуна и дальше Нажаюз, Шатой, Ведено, Аббазу, Гайсумову. И вот они нас собрали. Всех нас повезли в Казахстан только 28 августа 1944 года. Даже в этом возрасте, 5 лет, я это помню, как мать нас перевозила с места на место. И вот мать все это рассказывала. Не только мать, все родственники рассказывали. И вот этот багаж мне все это запомнилось навсегда, на всю жизнь. В Казахстане уже я пошел в школу, начал учиться. Где-то в 60-м году в Узбекистане закончил школу. В 64-м году, после окончания педагогического института, в 64-м году. С тех пор я постоянно начал заниматься этой работой. И мне в этом деле помог Ахмед Сулейманов, наш поэт, писатель, композитор, этнограф. И вот он мне посоветовал, как надо работать. Ахмед Сулейманов начал собирать материал, говорит, как только я брал ручку и тетрадь, говорит, все уходили. Никаких показаний не давали, говорит. Ты, говорит, живешь среди них, все они тебе родственники. Ты работаешь учителем в этом селе. У тебя кругом и очевидцы, и принимали участие. Ты, говорит, давай только без ручки и без тетради. И работай с ними. И так на протяжении до 90-го года все это материал мы так в устной форме это на память сохранили. И вот тогда мы начали его помаленько печатать. Информацию выдали впервые в 90-м. В году вышла молодежная газета «Ицлая Абдул», выпустили многие другие. Это была настоящая сенсация. У нас был первый чеченский съезд в 90-м году, где-то в конце сентября. На этом съезде мне дали слово выступить где-то минут 5. Ну, это от 5 минут он не получился, где-то минут 15. Зал ЦИСКа был полностью заполнен, даже проход был заполнен. Они без единого шороха внимательно слушали мою беседу по поводу этого хайбуха. И после этого пошло это эфир.
Сколько родственников у вас погибло? Расскажите, пожалуйста, в хайбухе.
У нас всего на день депортации от 9 братьев моего отца, день депортации было 115 человек. Из них 76 погибли. У дороги 76 человек, 14 человек. У нас было заживо сожжено в хайбахе. В том числе Гаев, тут 110 лет, Гаев, Хату 108 лет, их женам по 100 лет, их сыну Алаудину 45 лет, их внуку Хеса в эту ночь родила Хасана Хусейна, двойняшку, пацанов. И они прожили несколько часов. Все это видели своими глазами. Из пещеры наблюдали Закарию Саламбек, Гамаргаю Ахмад, Гамаргаю Тисар, Абилаю Мусей, Гадаю Султахмад, Гадаю Муди и многие другие. В 90-м году во время нашей работы в прокуратуре из числа очевидцев было 8 человек живых было. Сейчас, правда, никого живых нет, этих очевидцев. А потом, когда только солдаты подожди, ушли и завалили сарай, на следующий день они пришли, где-то человек 30-40 поочередно, более 3 суток они выкапывали тел мертвых, Дети сгорели, из них только холодец, а глубокие старики, их кости как-то сохранились. Они на протяжении 3 дней похоронили где-то 147 трупов, а остальные это куски и все прочее вылили 2 траншеи на глубине 80 сантиметров. И туда делали носилки с одеялом, оттуда переносили и закопали.
Как долго сохранилось вот это место нетронутым? В каком году первый
раз? Эти раскопки были сделаны в августе, сентябре, октябре по поручению Никиты Сергеевича Хрущева. Хрущеву в Алматы драмтеатр имени Абая как-то сумел подойти и отдать записку Масагу Зиявли. Очевидец этого события, он присутствовал там как замминистр юстиции по поручению ЦК партии, чтобы люди не возмущались, и был свидетелем этого события. Они сделали раскопки в 1956 году по поручению Никиты Сергеевича Хрущева, получил это административный ЦК партии Тикунову. Тикунов создал комиссию из Генеральной прокуратуры СССР. 2 и Масагу Зиявли. Хрущев, когда получил записку от него, и сказал: молодой человек, вы знаете, что если это не подтвердится, вы потеряете голову. Да, я знаю. Тогда, пожалуйста, он создал комиссию, еще в 1956 году это Масагу находился в Казахстане, его привезли в Москву, из Москвы Генеральной прокуратуры. Вот они и расследовали это дело, подтвердился. Этот материал находится у нас и книги. Это материал впервые было опубликовано Десносовка Инга Перловская 14 марта 1992 году. По этому поводу было высказано мнение того зампредседателя Совета министров Сергея Шахра. Его выступление тоже там есть. Вот он говорил, надо было передать чеченской стране Генеральную прокуратуру России. Они потом опять воздержали, засекречить этот материал. И вторично, где-то 91 года, по 92 год, по поручению нашего правительства, первого секретаря обкома партии Завгаева, прокурор Сакай Руслан, он прокурор Урус-Мартанского района, депутат Верховного Совета Чечены Ингушетии, вот по его поручению опять вели раскопки. Эти раскопки, материал был передан судмедэкспертиз. Там находился эксперт наш Байхаджиев и Михаил Соколов. Они эти кости повезли в медэкспертизу на течение 1 года. Они находились и в заключении. Все эти материалы находятся в книге. Есть деятели, которые отрицают, так же, как министр культуры России Владимир Мединский, который утверждает, что «Хайбах» — это фальшивка. Фильм, который сейчас на прокат, он запретил, приказом забить. Не только он это говорит, даже главный специалист военного архивного управления Иван Успенский тоже говорит, что это фальшивка. Не было там никакого. «Хайбах» — это выдумка, это чеченская хатин или дудаевская пропаганда. А «Хайбах» действительно был. Вот, чтобы затереть следы, в 2007 году они разрушили эту башню, наполовину завалили. Башня эта в таком виде, она, конечно, и сейчас сохранилась. Дорогу туда пробивают, сюда проехать. Я думаю, что летом мы сможем посмотреть. У нас есть фотодокумент, даже видео они сами показывали, как из Шатойского военного аэродрома пригласили вертолет Ми-8. Они расстреливали эти башни. Не только эту башню, даже башню Силе Мотора, башни которой тоже где-то более 2000 лет. Это наша башня Хайбала, более 1000 лет. Эта башня стояла в Первую войну, и в 1944 году пытались ее взорвать. Заложили они динамит. Это настолько крепкая башня, что не смогли ее разрушить, даже по тем временам. Только вот с этих вертолетов они расселяли напополам, разломались, развалили башню.
Это был Гаев Саламат, житель Чечни, который ребенком в 1944 году был выселен из Чечено-Ингушской республики. Он является соавтором книги «Хайбах. Следствие продолжается».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня у нас воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ» в Тбилиси 21:30, в Сухуми Цхинвали 8:30, в Праге 6:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Завтра, 23 февраля, Комитет по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии обсудит вопрос досрочного прекращения полномочий депутата Давида Саквариелидзе, сообщает Интерпресс-Ньюс. Вопрос о прекращении действия депутатского мандата Саквариелидзе встал на повестке дня после того, как он был назначен заместителем генерального прокурора Украины. Депутатское место Давида Саквариелидзе займет Эка Херхуалидзе. Лидер парламентского большинства Грузии Давид Саганелидзе в связи с событиями, развивавшимися в Верховном Совете Аджарии, не исключает проведение радикальных мероприятий. В беседе с журналистами Саганелидзе не конкретизировал, какими могут быть возможные радикальные решения правящей команды. В связи с этим он заявил, что в первую очередь необходимо изучить произошедшее и установить причины. События, развивавшиеся в Верховном Совете Аджарии, непременно должны быть изучены и обязательно следует провести надлежащее мероприятие. Нужно наметить, я бы сказал, радикальное мероприятие, чтобы ситуация была управляемой и полезной для развития региона. Сегодняшняя встреча даст нам возможность определить, какое решение будет принято, отметил Саганелидзе, присоединившийся к заседанию Политсовета коалиции «Грузинская мечта». Заседание в центральном офисе коалиции началось около часа назад. В нем принимают участие представители Верховного Совета Аджарии от «Грузинской мечты», сообщает Интерпресс-Ньюс. Из-за сильной метели и ограниченной видимости на участке Гудаури-Поста-Коби, магистрали Мцхета-Степансмин-Даларс, запрещено движение всех видов автотранспорта. Об этом сказано в сообщении, распространенном Департаментом автодорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. На 134-135 километре той же трассы Дарьяльское ущелье запрещена остановка движущегося транспорта. Данный режим движения осуществляется под непосредственным надзором и координацией патрульной полиции. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. На месте мобилизована спецтехника департамента автодорог, сообщает Интерпресс-Ньюс. Губернатор региона Имерети Заза Мепаринишвили ушел в отставку. Об этом он заявил на специальном брифинге, сообщает Интерпресс-Ньюс. Мепаринишвили не конкретизировал причины отставки. Он отметил, что давно хотел покинуть свою должность и попросил премьер-министра удовлетворить его просьбу. Однако до сих пор его заявление не было удовлетворено, поэтому он самостоятельно принял решение об уходе с поста. По словам Заза Мепаринишвили, ему не поступало никаких предложений, и он пока не знает, где продолжит свою деятельность.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Почему последняя книга Анатолия Собчака о Сталине была издана только через 15 лет после его смерти? Что сказал Собчак о Владимире Путине за несколько дней до своей кончины? Будут ли раскрыты все тайны его смерти? Виктор Резунков беседует с политиком, вдовой Анатолия Собчака, Людмилой Нарусовой.
Весьма символично, что мы находимся в музее становления демократии в современной России имени Анатолия Собчака. Ведь 19 февраля исполнилось 15 лет со дня его смерти. Людмила Борисовна, к этой дате, если можно так сказать, вы презентуете последнюю книгу Анатолия Александровича, которая называется «Сталин. Личное дело». Мне бы хотелось сразу вас попросить сказать несколько слов об этой книге. Уже среди некоторых бывших депутатов Ленсовета, которые еще не читали эту книгу, появилось сомнение в том, что эта книга была написана именно самим Анатолием Александровичем.
Ну, вы знаете, оправдываться перед депутатами у меня нет никакого желания, памятуя, что они всегда в лыку в строку пытались что-то поставить Анатолию Александровичу, и зная, что как раз бывшие депутаты нашего Ленсовета стали его противниками после путча 91 года, когда в Москве щедро раздавали награды, и они тоже написали список, кто должен быть награжден, а так как это компетенция мэра, то Анатолий Александрович им сказал, хотя действительно он лично сам остановил путч, договорившись с командующим Ленинградским военного округа, вы помните, и выступая на Дворцовой, но он сказал, вы знаете, это постыдно, получать награды за то, что одни в стране думают так, а другие иначе. И те, что думают так или иначе, у нас чуть не разгорелась гражданская война. Слава Богу, что она не разгорелась. Но награждать за это я никого не буду. В Москве щедро получали там герои России. Наши депутаты тоже очень хотели, посражавшись героически на баррикадах, получить очередные какие-нибудь звания или награды, но Собчак сам отказался от наград, никому не подписал, сказав, что вообще это противостояние – это постыдная часть вообще в нашей истории. Видимо, затаили обиду, но не только за это. Им, наверное, трудно себе представить, что Анатолий Александрович вообще-то писал много книг, особенно находясь в вынужденной эмиграции в Париже, и именно там, работая в Белой мигрантских архивах, он преподавал в Сорбонне и в Сорбоннской библиотекой пользовался, он решил написать книгу о Сталине, во-первых, как о фигуре, зловещей фигуре, определившем ход нашей истории. Он был очень разочарован, опять же, после первого путча, тем, что, по сути дела, страна, уже новая Россия, не дала правильной оценки, ведь кроме 20-го съезда партии, разоблачившей культ,
и чуть-чуть 22-го,
и чуть-чуть 22-го, государственных решений, но это были съезды партии. Партия – это была общественная все-таки организация. А на государственном уровне, он как юрист это понимал, не было осуждения и не было, как он говорил, своего рода Нюрнбергского процесса над Сталиным и сталинизмом. И он убеждал тогда Ельцина провести настоящий суд над КПСС и над Сталиным, а не тот фарс, который был устроен там Бурбулисом и Шахраем, именно за те злодеяния, ну, за уничтожение крестьянства под видом раскулачивания, вот, за уничтожение интеллигенции, ну, и за геноцид собственного народа. И Анатолий Александрович считал, что преступление по уничтожению миллионов невинных людей в концлагерях, ГУЛАГах, это было сопоставимо с преступлениями Гитлера. Гитлер уничтожал чужие народы, Сталин уничтожал свой народ. Ну, вот, собственно, об этом книга. И он понимал, что в самом народе, в нашем народе, лежат корни тоталитаризма. Вот эта рабская покорность, идти голосовать за того, кого скажут, страх непонятный. Вот все это не изжито. И это книга предупреждения. Почему такой большой срок, 15 лет? Ну, потому что первые годы после смерти мужа я вообще не прикасалась к его письменному столу. Ну, просто не могла. Я разбирала другой архив в шкафах, в ящиках, к письменному столу не притрагивалась. Как-то считала, что раз он еще полгода собирался над ней работать, вот интервью, где он об этом говорит, думала, что она очень сырая. Потом, несколько лет назад, я ее посмотрела, меня взяла буквально оторопь, потому что я поняла, насколько это актуально, как ни странно. Казалось бы, после замечательных книг Волкогонова, Родзинского о Сталине, ну, что-то добавить трудно. А у него совершенно другой был подход. Он, как это ни жестко покажется, выносит приговор нам всем. Вот народу, который творит культ личности, восхваляя его рабской покорностью своей. Вот он предупреждает. И, по сути, эта книга – политическое завещание Анатолия Собчака и своим бывшим единомышленникам, и своим ученикам, и, главное, своему народу. Побудительным таким мотивом и мотором этого издания явилась повзрослевшая дочь Анатолия Собчака, Ксения, которая сама подверглась нападкам нашей правоохранительной системы, и она иначе стала к этим вещам уже относиться. И, в общем-то, она написала предисловие к этой книге, увидела в нем действительно очень важное предостережение. В общем, настояла на том, чтобы мы эту рукопись, неоконченную рукопись, издали.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Петербург свободы», у микрофона Виктор Лизунков. Сегодня мы в гостях у политика, президента фонда имени Анатолия Собчака Людмилы Нарусовой в Музее становления демократии в современной России, основателем которого она является.
Я профессиональный историк, 20 лет преподавала в университете. И я вижу, что сейчас происходит с учебниками истории. Слово «культ личности» в новом едином учебнике истории вообще отсутствует. Сталин у нас теперь будет эффективным менеджером. Понятие вводится «сталинский социализм». Вдумайтесь только. Это миллионы людей, работавших на Беломорканале, людей, строивших Турксиб. Почему-то они сталинские. И победа социализма тоже почему-то сталинская. Я не удивлюсь, если, как в свое время в кратком курсе ВКПБ при Сталине про Великую Отечественную войну писались 10 сталинских ударов, говоря о 44-м годе, снятие блокады Ленинграда, Новороссийска, Яско-Кишиневская операция, выход на госграницу. Понимаете, идет какая-то реанимация сталинизма, советский ренессанс. И вот этот тренд нам показался очень тревожным, очень опасным, и мы поняли, что эта книга, ну, вот действительно как никогда актуально. Я уж не говорю о тренде запретительных законах, которые идут прямо практически нарушающие Конституцию, ни в этих сумасшедших выпадах наших депутатов, которые то хотят отменить иностранный язык для изучения в школе, бия себя в грудь, пытаясь представить себя патриотами. Я не удивлюсь, что они вообще отменят поездки за рубеж и скажут, нечего нам там делать, и давайте. То есть откат назад. Под видом патриотизма, на самом деле это не патриотизм, это вот то, что называется квасной патриотизм, происходит очередное опрокидывание железного занавеса. Те, кто сейчас у нас в парламенте, наверное, и в руководстве, хотят снова нас отрезать от мира, замкнуть в себе все наше самое лучшее, все их самое плохое. И это очень тревожная тенденция. Один шаг до национализма.
Анатолий Александрович в своей книге обращает внимание на некоторые вещи. Я не буду цитировать. Это то, что у него было огромное количество дач. Такие вот деспоты, они имели обычно такое большое количество дач. И второе, то, что он постоянно вынужден был провоцировать международные конфликты. То в Греции, то еще где-нибудь. И когда я читал эту книгу, я... Но самым удивительным, пишет Анатолий Собчак, в этом испытании фашизмом и коммунизмом было то, с какой легкостью и с каким энтузиазмом народ подчинился насилию, с какой радостью утратил свободу и совершал чудовищные преступления, поклоняясь ложным богам и лживым идеям. Конец цитаты. Но нет у вас ощущения, что то, что мы сейчас наблюдаем с Владимиром Путиным, примерно, опять-таки, это в какой-то степени повторяет те поединки?
Ну, вы знаете, я бы так сказала, короля делает свита. И вот та свита, которая, пытаясь угадать дуновение ветра от президента, вот изощряется в различных упражнениях, как им кажется патриотичным, желая подлизать и понравиться, вот это самое опасное. То Хинштейн заявляет, что либералов нужно и демократов к стенке ставить, то Яровая, неистовая, там высказывает какие-то шизофренические идеи. Только их показывают по телевизору. Посмотрите все наши эти политические ток-шоу. Там же одни и те же лица. Такое впечатление, что у них костюмы там в студии висят, и они приходят как на работу. И в них начинают вещать, причем вещать вещи, которые, как им кажется, должны возбуждать в людях патриотизм. Но если люди хоть немного думающие, это может вызвать только брезгливость к тому, что они предлагают. То идти на Киев, то там всех уничтожить, то вообще применить оружие ядерное против американцев. Но, причем это все... призывы к войне, караются Конституцией, да, считаются у нас самым большим преступлением. Одновременно распространяется шпиономания, кто на кого что сказал, начинается доносительство, это все поощряется. Своей другой судьбы, кроме как жить в России, в этой стране, не вижу. И я не хочу жить в стране тоталитаризма. Я не хочу в те года возвращаться, в которых жили в страхе мои родители.
За 2 или 3 дня до отъезда Анатолия Александровича в Калининград я брал у него интервью здесь, в прихожей вашего дома. Его ответ на мой вопрос, кто такой Владимир Путин, и то, что сказал Анатолий Александрович.
Ну, давайте.
Хотите, да, мы просто сейчас дадим послушать.
Вот вы хорошо очень знали Владимира Владимировича и знаете его. Несколько слов о нем, как о человеке.
Думаю, что большинство россиян видит в нем человека, который действительно думает о государстве, о стране. Не о своих личных интересах, нуждах, а видит в нем государственного человека, который действительно служит государству и будет думать о стране. Вот это, может быть, снова в который раз наш народ поверил в то, что к власти придет новый, молодой, образованный, решительный, мужественный человек, который будет служить стране, служить народу. И в этом причина его популярности. Поэтому никакой загадки особой здесь нет. Я думаю, что в нем вот такое редкое сочетание качества офицера, потому что все-таки большую часть жизни он проработал в качестве офицера на службе государству. А с другой стороны, это хорошее университетское образование в одном из лучших университетов не только России, но и Европы, с широкими демократическими традициями, человека, знающего западную жизнь не понаслышке, а изнутри, пожившего на Западе, прекрасно знающего и негативные, и позитивные стороны этой жизни. Это действительно совершенно новое явление в нашей политике. Если, скажем, сравнивать его с Гайдаром и тем кругом молодых людей, которые выдвинулись при Гайдаре, то их отличало, так сказать, чисто теоретическое отношение к Западу, так сказать, часто восторженное, без критического отношения к тому, что там есть, отношение и попытки перенести реалии западной жизни на нашу почву и добиться в короткий срок тех же результатов. Так, в этом отношении Путин совершенно другой, он прагматичный и очень реалистичный человек, он очень хорошо знает и понимает и плюсы, и минусы западного образа жизни, и понимает, что для России приемлемо, а что неприемлемо. Поэтому я не вижу здесь никакой загадки. Наоборот, я считаю, что произошло какое-то такое очень счастливое стечение обстоятельств, что человек такого рода встал во главе государства, потому что не дай бог нам московских чиновников, этой, знаете, такой вот старой бюрократии номенклатурной, прогнившей, продажной, которая уже сегодня устроила для себя такую, знаете, жизнь аристократов, которые могут позволить себе все, а для окружающих нищенскую и полуголодную жизнь. Что не дай бог нам подобного рода людей иметь во власти. Слава богу, что так случилось, что ни Лужковы, ни Примаковы, так сказать, своим воспитанием, всей своей прошлой деятельностью, связанные с номенклатурой, что они даже не стали претендовать на место президента и не имеют сегодня шансов.
В то время он так искренне думал. Я не думаю, что это как раз очень трезвый анализ, не романтический. Здесь не убавить, не прибавить. К нему тогда буквально все мировые агентства обращались, потому что Собчак был очень популярен. И «Who is Mr. Putin?» задавали ему все, потому что кто как не он, проработав и приведя его во власть, 5 лет знал его.
А у вас, скажите, вот сейчас с этой оценкой изменилось отношение к Владимиру Путину, если вы можете?
Нет, говорить? В плане того, что это действительно человек, который считает, он даже так, мне кажется, у него есть такое особое мессианство, что вот он государственник, это действительно так, он действительно думает, как он понимает государственные интересы и целенаправленно их осуществляет. Но, конечно, власть, как это Вольтер говорил, да, власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. 15 лет – это большой срок.
Как вам лучше даже меня известно, огромное количество не ходило всяких разных слухов после смерти Анатолия Александровича. Один из фактов, который действительно был, два бизнесмена, которые сопровождали Анатолия Александровича в Калининград, это Шабтаев Калманович, да, и Андрей Бурлаков. Оба они из разведуправления были, оказывается. Один был резидентом в Израиле, и он даже сидел в Израиле за шпионаж России.
Шабтай Калманович несколько лет назад при очень загадочных обстоятельствах погиб.
Его застрелили
в Москве в машине не с целью ограбления, потому что он вез кому-то там деньги. Кейс с большой суммой денег в долларах осталось на сиденье машины. Его застрелили.
В ноябре 2009 года.
Я хорошо знаю того и другого.
Да,
знала.
Андрея Бурлакова застрелили через два года, в 2011 году. Тоже профессионально, совершенно не нашли убийцу, опять-таки. Андрей Бурлаков тоже был из какого-то разведуправления, и он был в Токио из президентом в свое время, оба из КГБ. Можно ли считать это в какой-то степени поводом для расследования о причастности КГБ, какой-то части КГБ?
А кто это расследование будет вести?
А если попытаться журналистам попробовать повести расследование?
Нет уж, вы понимаете, что это не уровень журналистского расследования. И любой журналист, который попытается за это взяться, последует вслед за Шабтаем и Бурлаковым. Поэтому не советую вам этим заниматься и даже поднимать эту тему.
Людмила Борисовна, вы в свое время сказали вскоре после похорон такую фразу: «Еще не время рассказать всю правду о смерти Собчака». Это время еще не наступило?
Нет.
Но эта правда есть?
Есть.
Вы носите ее в себе?
Нет. Ну что вы, я ж тоже не хочу рисковать. Нет. Она в надежном месте.
Вам не тяжело носить это в себе постоянно?
Вы знаете, после всего, что я пережила, с той травлей, которая была устроена в отношении моей семьи, а отчасти продолжается и сейчас, мне уже ничего не тяжело.
Скажите, а как изменилась ваша жизнь после смерти Анатолия Александровича? Я имею в виду, вас предали друзья какие-нибудь или нет? Или
нет.
Вот вы испытывали
нет,
давление?
Нет, ну друзья, если это настоящие друзья, а не на то и друзья. Нет, я наоборот чувствовала и чувствую их поддержку. Вот. Ну а многие из тех, что считался друзьями, и сейчас в основном в Москве, знаете, метаморфозы власти коснулись и их, так что всякое бывает. Самое главное, те, кто мне тогда помогал и вывести его в Париж, и поддерживал меня, те постоянно я могу на них рассчитывать, я это знаю. Это самое главное. И вообще вот вся эта история, такие взлеты человеческого духа и одновременно такое низкое падение, это дало совершенно неоценимый жизненный опыт в общениях с людьми и в оценке вообще человеческой породы.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Петербург свободы», у микрофона Виктор Изунков. Сегодня мы в гостях у политика, президента фонда имени Анатолия Собчака Людмилы Нарусовой. В музее становления демократии в современной России, основателем которого она является. Скажите, ведь все-таки перед отъездом в Калининград Анатолий Александрович был совершенно здоров, я имею в виду, если не говорить о простуде, вот об этой легкой, о которой мы обратили внимание на интервью,
да.
И не было никаких у него болезней сердца.
Как это не было? Ему делали операцию в Париже, его лечили, него два инфаркта
было. Два инфаркта было.
Конечно.
5 лет назад «Радио Свобода» брал интервью Аркадия Ваксберга, который общался очень...
Да, они в Париже очень много общались.
Вот что говорит Аркадий Ваксберг. Да, тогда было много слухов, что он вернется в Париж в качестве посла уже. Это перед возвращением Анатолия Александровича в Москву. И поскольку эти слухи были не слишком упорными, то я, не скрою, задал ему провоцирующий вопрос, когда прощались. «Ну, вас ведь ждать недолго, вы скоро появитесь здесь». Он лукаво улыбнулся и спросил: «А почему вы так думаете? Ну, вы же знаете, наверное, что вас все ожидают в качестве посла». И я помню реплику, которую он отреагировал на эти мои слова: «Ну нет, подымай выше».
Да, действительно.
Он ожидал, что он станет большим.
У него были основания. Именно так ожидать.
Вы можете поделиться какими-то его размышлениями на эту тему?
Ну, я могу сказать только одно. Испытав на собственной шкуре, простите за грубость, всю нашу правоохранительную систему. И именно тогда Анатолий написал статью о том, что наша правоохранительная система превращается в правоохранительную. И возбуждение уголовных дел, вымышленных против политических противников, и использование уголовного преследования в качестве дубинки в политических целях. Все это было апробировано на нем. И поэтому он знал и прекрасно понимал в перспективе опасность, если этим органам дать свободу и развязать им руки или вообще благосклонно отнестись к тем методам, которыми заплечных дел мастера работают. Когда он вернулся, он написал очень такой объемный текст относительно того, как надо реформировать следственные органы, проект закона о прокуратуре и о службе безопасности, необходимости поставить под контроль бюджета и так далее, и так далее, и так далее. И я думаю, он вообще умел себе плодить врагов, а тут, понимая, что его авторитет на будущего президента очень высок, и высок не за деньги, не за бизнес-интересы, а именно как, так сказать, авторитет права, человека, который пытался создать правовое государство. И вы помните, первые годы Владимир Путин все время говорил о диктатуре закона, о правовом государстве. Но это было только в первые годы первого срока. И что мы сегодня видим? Что у нас возбуждаются уголовные дела против политических оппонентов. К моей дочери совершенно незаконно приходят с обыском. То есть вот все то, о чем предупреждал Собчак, все это цинично происходит на самом деле. Я думаю, что влияние Собчака и его вот такое авторитетное влияние и действительное желание реформировать эту систему было такой, можно сказать, последней каплей в той ненависти, которую к нему всегда силовики испытывали. Начиная с его расследования тбилисской трагедии, когда он вынес как председатель комиссии вердикт о том, что был применен и запрещенный газ черемуха, и саперные лопатки. Его тогда обвиняли, что он не патриотичен, что он чернит армию. И тогда он сказал великую фразу, которая как никогда актуальна сейчас: «Истина не имеет национальности». Согласитесь, сейчас это как никогда актуально.
Людмила Борисовна, Сергей Станкевич в том же 96-м году предлагал Анатолию Александровичу участвовать в президентской кампании.
Не, подождите, еще в 91-м году межрегиональная группа первого съезда, когда Ельцин пошел на выборы, предлагала поддержать именно его кандидатуру. Почему? Опять же, это государственный подход, это 91-й год. Еще практически только-только Советский Союз почил в Бозе, да? Анатолий Александрович понимал, армия его не примет, спецслужбы его не примут. Тбилисское дело и его позиция по этим вопросам была понятна. Огромная часть партноменклатуры, которая в регионах, во всех регионах страны осела и стала красными губернаторами, бывшие красные директора и прочее, прочее. Это ведь огромное количество людей. Они, может быть, и примут, но страна потеряет управляемость. И Ельцин, с одной стороны, он имел имидж демократа, а с другой стороны, он был все-таки свой. Как бывший секретарь обкома, член ЦК, он умел все-таки находить и идти на компромиссы вот с этой публикой. И его приняли бы гораздо больше, чем Собчака.
Интеллигент,
и поэтому, да, и поэтому он, если бы он был карьеристом, наверное, но он сказал: нет, давайте лучше будем поддерживать, объединимся и будем поддерживать Ельцина. И в этом, ну, не то чтобы самопожертвование, но в трезвом расчете человека, который думает не о своей карьере, а о государстве и об управляемости государства на переломном этапе развития, тоже весь Собчак. Ну и в 96-м году то же самое.
Это была Людмила Нарусова, политик, вдова бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака. С ней беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.